уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни». У нас сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов. Здравствуйте, Дмитрий.
И прогнозов. Здравствуйте.
И прогнозов еще. Это важно. Хорошо. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Да, все верно. Вот,
прекрасно. Разобрались. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-8888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК-бот». А давайте стратегически тогда мыслить
сразу,
про футбол. Потому что Мишеля Платини арестовали, экс-главу УЕФА, говоря, что связано это с коррупцией вокруг, значит, того, что Катару дали... Вокруг выбора хозяйки чемпионата 2022 года. Но с вашей точки зрения, это ситуация исключительно про Платини и про футбол, или это ситуация про Катар как государство, к которому есть много вопросов у как Соединенных Штатов Америки, так и у стран региона?
У британских СМИ еще очень много вопросов. И к государству Катар, и к чемпионату мира. Uh-huh. Вот, потому что британцы, насколько я помню, тоже хотели. Это чемпионат мира, потом
там были,
сразу...
Там была Австралия, там был США, было, да, да. Южная Корея, там была Япония.
Все хотели.
Ко всем.
Вот,
у всех
поэтому
вопросы
у всех, а выиграл Катар, да? Уже тогда сразу был разговор о том, что дело явно нечисто. Вот какие-то арабы с Ближнего Востока, причем здесь футбол. Вот опять же, Платини...
Богатые арабы.
Богатые, да. Платини, Саркози, посольство Катара в Париже. Те, кто были, знают, где оно находится. Прямо около Этуаль, да? Вот около Триумфальной арки. Огромное здание, красивое, которое как бы намекает на влияние во Франции маленького государства Катар. Поэтому вопросы были сразу. Но разбирательство шло все эти годы. Там Платини снимали, потом на него налагали...
Блаттера снимали.
Платини, кстати, тоже на него тоже, по-моему, налагали ограничения.
Было,
да, потом
сократили на полгода.
Сократили. Вот длительное разбирательство. И FIFA разбиралась, и УЕФА разбиралась. И вдруг сейчас, неожиданно, как так получается, вдруг вопрос опять всплыл. Почему-то, я не говорю, что это прямая увязка, да, но так получается, что это совпадает с очередным всплеском напряженности в целом в регионе Ближнего Востока, в котором маленькое государство Катар тоже присутствует.
В связке с Ираном причем.
Присутствует именно в связке с Ираном сегодня. Ну, не будем забывать, что и в связке с Соединенными Штатами Америки тоже оно присутствует, потому что Катар — это еще и непотопляемый авианосец Соединенных Штатов, кроме всего прочего. Как это ни странно. Вот, поэтому...
Финансовые вы имеете в виду?
Видимо. Нет, там просто база стоит огромная. Там огромная...
Я думала, вы имеете в виду аллегория.
Нет, там огромная военная база.
Ага.
Вот, собственно, командование Соединенных Штатов в регионе, оно вот там располагается, военное в основном. Я не исключаю, не могу исключать того, если мы фантазируем уж так на тему глобальной политики стратегически, что катарцам дают небольшой сигнал, такой очень небольшой, но очень понятный, на какой правильной стороне истории в рамках этого конфликта Катару необходимо оказаться в случае чего. А в случае чего, в общем, совершенно понятно, чего сейчас, да? У нас здесь есть и вопрос с танкерами, и вопрос с американскими военными, которые в очередной раз собирали чемоданы и рюкзаки в сторону Ближнего Востока в количестве еще тысячи военнослужащих. Вот. И всех заявлений американских военных относительно того, что вот необходимо Иран все-таки как-то вот... наказать за его нехорошее поведение.
Насколько, хорошо, были же, если я не ошибаюсь, публикации, когда тоже анализировали вот эту ситуацию с Катаром, особенно в тот момент, когда семь, по-моему, да, государств разорвали с ним дипотношения в 2007.
Саудовская Аравия и Катар, да, и вот они вот начали, и потом
СССР, другие, ГПЗ там и Бахрейн, да, присоединился, да, Арабские, да, Эмираты, да, Египет, да, и так далее. И вспоминали, что сделка иранская, Это была, ну, во многом там, заслуга Барака Обамы, который, значит, при нем эту сделку заключили. И он был согласен условно на увязку, то же самое, значит, США с Ираном и с Катаром в регионе. Теперь пришел Трамп, который говорит, а вот у нас есть Израиль и Саудовская Аравия, и этого достаточно.
Я бы чуть-чуть корректировал все-таки формулировку. Давайте. Вот, сделка иранская была заслугой тяжелой многолетней работы международного сообщества, включая Россию, включая Китай, включая европейцев, Великобританию, Соединенные Штаты тоже. И демократическая администрация в каком-то смысле сделала на это ставку, и Обама совершенно справедливо говорил о том, что вот одна из моих заслуг в том, что с Ираном мы вышли на такие договоренности. Это правда. Вот. Это не исключительно его заслуга.
Безусловно, конечно.
Но вот тем не менее. Трамп, заходя в Белый дом, садясь в удобное кресло, сходу говорил, что его сделка не устраивает по целому ряду причин. Не устраивает она и никогда не устраивала его нынешнего главу, советника по национальной безопасности Джона Болтона. Вот, мужчину седого, с большими усами такими техасскими, красивыми.
Вот. Это как-то сказывается на его внешнеполитическом курсе?
Это сказывается на психологическом портрете этого человека, который последние, ой, дай бог памяти, 20 лет точно, говорит о том, что Иран, как помните, как Карфаген должен быть разрушен, вот он то же самое про Иран говорит. Говорит это при всех администрациях, на всех постах, во всех телеэфирах, а там от Fox News, его любимого, до всех остальных. И сейчас он свою позицию не поменял. Вот, и продолжает оставаться таким проводником именно этой политической линии внутри американского истеблишмента. Совершенно очевидно, что не все американские политики, я думаю, что Трамп пытается сопротивляться этому, настроены на то, чтобы вот так бить горшки с Ираном и с союзниками Ирана в регионе в том числе. Вот так ярко это делать. Но значительная часть американских военных, американских военно-промышленных групп, американских различных представителей американской элиты, ну, например, как так получается, связанных с Саудовской Аравией, иногда бывает такое тоже. Вот, они хотели бы, чтобы удар по Ирану все-таки был нанесен. Отсюда мы видим и те провокации, которые возникают. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в Персидском заливе, эти провокации с танкерами, я далеко не убежден, что это, знаете, вот сидел Трамп в овальном кабинете и писал, значит, спровоцировать, там, взорвать или еще что-нибудь, сделать так, чтобы все указали пальцем на Иран, например. Да? Я при этом обратить внимание, я сразу не говорю о том, что это сделал Иран. У меня для этого есть некоторые основания, ну, такие, логического. Я, разумеется, не сидел и не подсматривал в кабинете где-нибудь в Тегеране. Вот. Но так, как это было показано, это прям такая классическая информационная подстава. То, чем прекрасно умеют заниматься наши западные друзья.
Как вы говорите, чтобы спровоцировать что? Из сделки выйти?
Чтобы спровоцировать... Ну, во-первых, еще раз обосновать. Зачем надо выходить из сделки. Затем показать некоторые части несговорчивых представителей международного сообщества, европейцев, азиатов. Танкеры, кстати, были японские.
Японские,
да.
И норвежские.
Да, да. Два. Вот европейцам и азиатам показать, что вообще-то видите, что Иран творит. Вы там задумаетесь вообще? Правда, японский премьер-министр тоже сказал, что он вообще не видит никакого смысла в происходящем.
Глава китайского МИДа сказал, что мы надеемся, что Иран не выйдет из сделки. И то же самое говорили и в Москве не так давно.
Конечно. Более того, Иран говорит, что он надеется, что он не выйдет из сделки. Вот. Но американцы все-таки делают для этого все, что угодно. Мне очень нравится опять вот этот уровень доказательной базы, он прекрасен. Размытые фотографии, которые они показывают, с непонятными людьми в оранжевых комбинезонах и, значит, спасательных жилетах. Знаете, мне это всегда напоминает истории про НЛО и Йети. Вот техника развивается, фотоаппараты развиваются, а Йети и НЛО все еще не в фокусе.
С другой стороны, Дмитрий, а если, скажем так, не доказано обратное?
Так и обратное не доказано. Никто ничего не доказывает. Да.
И тогда какие варианты?
И это не доказано, и обратное не доказано.
А вы не допускаете, что, условно, Исламская Республика Иран в какой-то части заинтересована в том, чтобы проводить такие вылазки? Я не говорю, что это решение самого верха. Мы понимаем, что в Иране тоже существуют лагеря. Согласен. Есть лагеря прагматиков, есть лагеря тех, кто говорит, извините, что-то вы тут слабину даете, давайте-ка мы как-то по-другому будем уже, чтобы с нами начали разговаривать. В конце концов, это может спровоцировать там, рост цен на нефть и так далее. Почему мы это отметаем?
Нет, здесь вопрос в другом. Вот в такие игры можно прекрасно играть, когда ты находишься на другом конце шарика. Глобус, я имею в виду, да? А вот когда ты провоцируешь войну у себя непосредственно на заднем дворе, а для Ирана Персидский залив, Армузский пролив, это собственный задний двор, они прекрасно понимают, что любая недосказанность в данном смысле, любой повод будет интерпретирован не в их пользу, да? Даже самые оголтелые, я уверен, там такие милитаристы внутри Ирана, не хотят сейчас войны, им это совершенно не нужно, абсолютно. Они абсолютно точно понимают, что удары приведут только к ухудшению ситуации.
А война-то кого с кем?
Ну, хотя бы удары по Ирану, хотя бы усиление Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты согласны на очередную заварушку на Ближнем Востоке?
Конечно.
Своими руками?
Ну, почему нет? Прилететь, побомбить, никаких проблем нет. Они вот по Сирии уже летали, бомбили, как вы помните, недавно. Здесь можно чуть посерьезнее побомбить.
Ну, там, извините, да. В Сирии бомбили, да. Все-таки не... в Сирии бомбили террористов.
Так.
Вот. А здесь-то?
Так американское правительство...
Террористов, которых признают террористами, да. И в других государствах все-таки.
Ну, американцев уже давно не интересует, кого признают террористами в других государствах. Вот. Главное, кого они признают. Они вот в той же Сирии, кого хотят, того и признают террористами. И в разные периоды времени разных признают. Вот. А иранский режим откровенно называется террористическим. Устами того же Джона Болтона и огромного количества других представителей американского истеблишмента. А у них этот вопрос решенный абсолютно. Вот. А главное, и при этом они работать будут исключительно на собственную аудиторию, а не на кого-то другого.
Собственно, аудитория, ладно, но есть и крупные игроки. Это Российская Федерация, это Китайская Народная Республика, это Европейский Союз, который говорит, ребята, спокойно, нужно вести, как это называется, конструктивный диалог. Какие есть механизмы у других системных игроков, чтобы вот того сценария, про который вы сейчас говорили, он не реализовался?
Механизмов мало, строго говоря. Вот. Механизмы при этом, с одной стороны, исключительно такие убеждения, и убеждения... В нынешней международной политической системе механизмов почти не осталось. Как мы с вами знаем, режим внутри ООН почти не работает. Американцы как хотят, так и поступают, вне зависимости от решений Совета Безопасности. Вот поэтому исключительно через убеждения, исключительно через такие милые уговоры или завуалированные угрозы, как это делают наши китайские товарищи сегодня. Вот. Европейцам, китайцам, нам, безусловно, новая большая война в регионе совершенно не нужна. А вот американцам она вполне подходит сейчас.
Чтобы что?
А общая дестабилизация региона. Она американцам критически необходима. Она создает проблемы сразу всем. Европейцам, России, Китаю огромные проблемы.
Но там есть
проблемы.
Саудовская Аравия, которая, как говорят, вторую-то войну вряд ли потянет. Есть война в Йемене с хуситами.
Да,
с ними. Вот. А есть, значит, еще какая-то перспектива, чтобы расшириться в регионе? Ну, потянет ли это государство?
Саудовская Аравия никогда не рассчитывала на то, что она будет вести войну самостоятельно с Исламской Республикой Иран. Такая война для Саудовской Аравии, очевидно, закончится очень быстро и не в ее пользу. Саудовцы это хорошо понимают, что бы они там ни говорили. Они, конечно, исходят из того, что войну они будут вести силами либо Соединенных Штатов, либо каких-то условных союзников, либо они попросят подвести контингенты из других стран. Ну, например, Ближнего Востока и Африки, можно подумать об этом, у них такие, в общем, есть тоже опыт такой деятельности. Но, как минимум, что Соединенные Штаты, как это уже не раз бывало, встанут и защитят свои финансовые, энергетические и прочие экономические интересы, и даже внутри Саудовской Аравии.
По инструментам, которые, возвращаясь к моему первому вопросу, если был, как говорят, относительно достигнут консенсус по режиму Башара Асаду и вообще по Башару Асаду, как президенту Сирии, с вашей точки зрения, возможно ли что-то подобное в отношении Ирана, если такой механизм действительно можно, ну, как-то допустить, это вариант того, чтобы ракеты не полетели?
Нет? Я надеюсь, что это случится все-таки. та осторожность, с которой все-таки ведет себя президент Соединенных Штатов в отношении вообще всей этой истории. Да, он там выходит из сделки, делает громкие заявления, но обратите внимание, все это продолжается уже почти год, а каких-то реальных жестких, именно силовых мер в отношении Ирана, ну, как мы видим, не предпринимается. Да, санкционный режим.
Медленная удавка, санкционный
медленная режим. Ну, Иран живет в режиме санкций уже довольно давно. Конечно, никакие санкции никому из стран никогда не делали хорошо и приятно. Да? Вот. Но это все-таки не прямая военная агрессия, это не те риски, связанные вот с, вообще с дестабилизацией страны в целом. Да, наверное, американцы будут продолжать там внутреннюю подрывную работу. Они ее начали еще при прошлой администрации довольно активно. Помните вот эти все взрывы внутреннего волнения внутри Ирана, которые были и на Новый год, там вот прошлый, получается, Новый год. Не этот, а вот прошлый. Вот, и другие были выступления, террористические акты были внутри Ирана, явно инспирированные совершенно извне. И понятно откуда, я не имею в виду в данном случае даже напрямую Соединенные Штаты. Вот такими, как сейчас принято говорить, гибридными методами Иран будут душить. Вот. Но пока Трамп, мне кажется, все-таки напрямую агрессию не готов. Он ее рассматривает, он ей пугает, как и в отношении других кризисов международных. Но он лично на прямое военное вторжение не готов. Тем более перед предстоящими перевыборами. Да. Ему нет уверенности, понимаете, нет уверенности, что будет яркая, красивая победа. Это все-таки, знаете, не ангары в сирийской пустыне бомбить. Здесь как-то будет посложнее.
А вот здесь как раз интересный момент. Мы сейчас с вами рассуждаем в части того, что есть системный игрок на международной арене, это Иран, против которого есть другие системные игроки и за которого есть другие. А мы же, если рассматривать с той точки зрения, что в регион очень разношерстный, разнообразный, есть всевозможные племена, какие-то группировки, которые тоже могут преследовать какие-то свои цели. В конце концов, есть рынок нефти. Насколько он прозрачен, это тоже вопрос. Вот здесь какой расклад может быть? То есть одни используют такую ситуацию в свою пользу, и другие тоже используют в свою пользу, и уже все запутались, как-то оно все продвигается, пусть так и идет.
Ну, действительно, периодически складывается впечатление, что все уже окончательно запутались в том, что происходит. Даже внутри региона запутались в том, что происходит. Вот. Трамп еще периодически размахивает каким-то новым планом для Ближнего Востока, который никто не видел пока.
Патриоты хочет поставить туда.
Да. Но нет, я имею в виду вот большая мирная сделка. Потому что вот это вот. Большая мирная сделка для Ближнего Востока. Он уже второй год про это рассказывает, если мне память не изменяет, но пока никто не видел. Видимо, потому что вот такая большая мирная сделка, она как-то не клеится все же. Вот, потому что туда надо впихнуть и Иран, и Саудовскую Аравию, еще Израиль как-то, да, и вот Сирию, и чтобы еще Турцию как-то вот это все. Помните, как в старом анекдоте,
чтобы
как же ежики, вот да, у них это получается, да?
Понятно.
Вот здесь ровно то же самое. Вот это шаткое равновесие, мне, как мне представляется, очень опасно любимым американским способом сейчас толкать и разрушать. Да? Вот они пытались это делать последние, опять же, много-много лет. Им все говорили, не лезьте, будет хуже. Вот. А они влезали и в Ирак, и в Сирию, и потом преснопамятная арабская весна, тоже ее сейчас немножко подзабыли, но проект-то был в чистом виде американский.
Вы какой?
Арабская весна, арабская весна. Вот, которая там прокатилась.
По Северной
Африке. Кто-то забыл, и по Северной Африке, и до Сирии докатилась тоже. И, в общем, это те события, которые там начинались, это тоже был такой всплеск арабской весны. И Египет тот же, да, с Мурсией, братьями-мусульманами.
Запрещенными в Российской Федерации, да, что мы должны говорить.
С 2003 года, да, запрещенными в Российской Федерации, не просто так, между прочим. Кстати, из новостей, это у нас как раз Мурси
умер прямо во время заседания.
В суде. Прямо в суде во время собственной речи. Вот. То есть там это еще продолжается отзвуки вот той арабской весны, которую американцы запустили, и они совершенно не скрывали, что это был большой их проект. Демократизации. Они это говорят без кавычек, мы в кавычках говорим.
Но мы же понимаем, региона. Что на неподготовленной почве такое невозможно.
Вот я к этому потихонечку и веду. Когда говорят, что американцы не понимают, что они делают, вот у меня ощущение, что это не совсем так. Знаете, вот всегда американцы всегда отмазываются. Знаете, вот мы, когда это начинали, мы вообще не понимали, чем все закончится. Но тут не нужно быть это как бы не бином Ньютона, как говорят, да? Вот один плюс один сложи, вот если ты в Египте сносишь, условно говоря, Мубарака, к власти приходит исламист. Это вот очевидно
потом совершенно. Потом нужно ждать военных, да. которые пришли.
Да, потом и... приходят военные, ну, вот как бы это...
Исламистов
вот,
тоже снесли.
Даже, не знаю, студент второго курса, не знаю, любого политологического факультета скажет, что вот, наверное, так оно и будет. Вот модель, скорее всего, такая. Я про Ирак вообще молчу. Да? Тоже было все абсолютно предсказуемо. И более того, предупреждали еще тогда... когда только начиналась иракская авантюра американская, что именно так оно все будет и развиваться, как развивается. Американцы тогда официально говорили, что нет, ничего, все будет хорошо, будет демократия, мир, благорастворение воздухов, и прекрасно все будет. Но это вранье. По моим ощущениям, это вранье, потому что не просчитать это невозможно. А значит, есть другая цель.
Почему-то как раз в контексте вот этих танкеров и еще инцидента Фуджейри, который тоже как-то на тормозах он спустился, и, в общем-то, до конца никто не знает, что там произошло месяц назад, когда рассматривают версию, что Ирану это может быть выгодно, такая история, и что якобы, если есть доля правды в тех документах и доказательствах, которые предоставляют Соединенные Штаты Америки, вспоминают 80-е годы. И сразу же думают, а возможно ли какая-то ограниченная, а возможно даже неограниченная морская война, чтобы, например, перекрыть Ормузский пролив. Тогда, ребята, вы должны с нами разговаривать.
Это который... самоубийственное решение будет для Ирана. Потому что это все равно, что, знаете, вот на зло бабушке отморожу уши. Это все равно, что Россия скажет, знаете, мы на вас всех обиделись и вентиль закрываем. Вот ровно такая же ситуация. Иран все-таки огромное государство. И экспорт углеводородов условных, да, там нефти, газа и всего прочего, для Ирана это крупнейшая статья дохода. И основные союзники, там, ну, кроме европейцев условных, там, да, и там России, основные союзники и торговые партнеры Ирана из Азии, это Китай,
Индия,
Япония та же, кстати говоря, они сидят на иранском топливе. Вот давайте мы просто перекроем им вентиль и скажем, а дальше крутитесь как сами.
Будут если ли, как, говорит, как а вы не будете продавать? А вы не будете продавать,
это американцы нет. Американцы этого и добиваются.
Вот.
Вот. Но для Ирана это выстрел себе в голову абсолютно. Uh-huh. Зачем им это? Они так пытаются как-то из режима санкций по-разному вывернуться. То есть совершенно невыгодный ход для иранцев при любом совершенно раскладе. Ну, просто совершенно при любом. Им как раз выгоднее показать, что они нормальный, хороший, там, полностью надежный партнер в этой сфере, что с ними можно и нужно сотрудничать, и что все разговоры про то, что они ужасный кровавый Мордор, вот это неправда.
Ну, это что, тогда политическая воля того же самого условно-европейского союза нужна, который говорит, а мы будем с вами торговать?
Ну, они стараются сейчас, они потихонечку это делают, они так на тормозах спускают американское давление, насколько это возможно, вот, и пытаются этот режим американский, там, условно-санкционный размывать изнутри, ну, потому что у них есть свои интересы действительно там, и они понимают, что да, хорошо, сейчас они оттуда уйдут полностью, из всех сфер, не только там из энергетики, а из промышленности, прежде всего, для европейцев это промышленный проект, Хорошо, дальше Иран снесут американцы под разными предлогами. По-разному это можно сделать, там, военным путем, невоенным, удушат санкциями, там, поднимут в народное восстание какое-нибудь в кавычках, да, поставят своего какого-нибудь товарища, который прилетит из Лондона в голубом вертолете, как это часто бывает. И дальше-то что? Дальше европейцы ни на старые свои контракты не вернутся, ни на новые не зайдут. Они это хорошо понимают, что там все под американские компании ляжет. Что европейцы потихонечку тормозят. Потихонечку тормозят американцев-китайцы, японцы. Мы их потихонечку оттормаживаем. А Иран это, кстати, хорошо понимает. И пытается со всеми вот эти налаживать контакты потихонечку и всем объяснять, ребят, не надо нас убивать, это называется. Мы полезные, мы хорошие. И не такие мы страшные, как про нас любят рассказывать.
Если возвращаться к истории с Мухаммедом Мурси, который был похоронен, кстати, во вторник в восточной части Каира, и говорили, что семье не разрешили хранить в семи... как это? Ну, на семейном кладбище, в семейной могиле, да. И Мурси и его соратники по движению вот этому запрещенному Российской Федерации братья-мусульмане, они обвинялись в том, что во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы. Почему в шпионаже его обвиняли? Касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии с целью ослабить египетское государство. А с вашей точки зрения, вот само вот это движение, которое так или иначе как-то приходило к власти, в том числе в Египте, в ограниченное количество времени, на ограниченное количество времени, оно побеждено или нет? Вот это исламистское движение, вот этот исламизм, нет?
А, у нас есть, да, еще немножко времени?
Прям 15 секунд, 15 а потом секунд. Продолжим, да.
Кратко отвечу, нет. Вот. Не исламистское в целом, не братья-мусульмане в частности. А расширенно поговорим после новостей.
Да, братья-мусульмане запрещенные Российской Федерации. Не устаем это повторить. Дмитрий Егорченков у нас в гостях, директор Института стратегических исследований и...
прогнозов.
Прогнозов. РУДН. Продолжим после новостей через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Дмитрий Егорченков, наш умный парень сегодня, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Кирилл, я вижу ваше сообщение, Кирилл, вот сейчас только дошла до него. Движение по М4 в области полностью парализовано, в районе А107 авария, перекрыты все полосы движения. Так, судя по сообщениям на Яндекс.Картах, людям на жаре становится плохо, машины, попавшие в ДТП, никто не убирает. Спасибо, Кирилл, сейчас будем разбираться, что там на самом деле произошло. Может быть, еще киньте ваш номер телефона для связи. А, может быть, даже у нас ребята захотят какой-то маленький комментарий от вас взять, или вот этого сообщения будет достаточно, и все увидят, все передадим. А, остановились мы на истории с Мухаммедом Мурси, который был похоронен в восточной части Каира во вторник, и это бывший президент Египта, которого обвиняли в шпионаже. То есть проблема-то в чем у Мурси все-таки была? В том, что он был за исламистов, или в том, что он был его обвиняли в шпионаже?
Ну, или его, все вместе? Кроме того, что в шпионаже его еще много в чем обвиняли, там у него список обвинений очень
пожизненный, длительный. По-моему, ему там грозил, ну, да?
Там или сначала, смертная казнь? Там сначала смертная казнь, потом пожизненная, там было много всего. А мы-то начали с того, что исламизм как явление объективной реальности, побеждено оно или нет, и будет ли оно дальше как-то существовать и развиваться. Наверное, начать надо с этого. Сразу предупредим, что значительная часть названий и организаций, которые мы будем упоминать, запрещены в Российской Федерации и не только.
Во многих странах,
да. И во многих странах мира, в том числе и организации «Братья-мусульмане». Значит, во-первых, почему исламизм не побежден, как мне представляется? А исламизм действительно это явление, которое по всему миру сегодня присутствует, и корни его не в том, что кто-то плохой и нехороший сидит, знаете, где-то в тайном месте и говорит, давайте разводить исламистов, знаешь, как в компьютерной игре. Вот. А за этим явлением стоят объективные причины внутри самого мусульманского мира, скажем так, исламского мира. А причины эти, безусловно, социально-экономические, прежде всего. И в Египте, кстати говоря, тоже социально-экономически. Чем хуже живет средний человек в долине Нила где-нибудь глубоко, вот, тем чем меньше у него уровень образования, чем меньше у него возможностей доступа к различным социальным благам и там, всему прочему, тем с большим интересом он относится к деятельности, пропаганде, работе таких организаций, как «Братья-мусульмане», опять же, запрещенные, например да. Сама организация, вот давайте представим, сама организация «Братья-мусульмане» — это вообще один из первых проектов, я бы даже сказал, наверное, первый проект политического ислама такового. Некоторые европейские исследователи вообще их называют матрицей политического исламизма, да, все остальные с них срисовывались во многом, свои структуры создавая, свою идеологию создавая, так или иначе. Организация появляется там, в конце 20-х, начале 30-х годов в Египте, еще в режиме колониального Египта, когда англичане Египтом управляли, там не совсем всем напрямую, но тем не менее. Кроме всего прочего, очень интересно, часть экспертов указывает на связи ранних деятелей братьев-мусульман с британскими спецслужбами, что любопытно, потому что британские спецслужбы тогда отчаянно искали средства противодействия социалистической пропаганде и влиянию Советского Союза, и влиянию вообще красной идеи, скажем так, да, в регионе. Опять же, там она была очень популярна по тем же самым социально-экономическим причинам. Огромное количество бедного крестьянства без земли. Ну, сами понимаете, аналогии прямые совершенно. Вот, возможно, ставка была сделана на возрождение и появление таких политических исламских групп. У братьев-мусульман в Египте длительная история. Они постоянно находились в режиме соперничества с властью, с официальной властью, и в дореспубликанский период, еще в королевский, и уже после прихода к власти Гамаля Абдель-Наср, у них даже был некий очень короткий период относительного мирного сосуществования, пока братья-мусульмане не перешли к террористической войне, строго говоря. Вот, после чего официальный Каир, как принято говорить, включил все необходимые механизмы по борьбе с этой террористической организацией. До последнего момента, между прочим, тоже братья-мусульмане были запрещены в Египте. Но когда на волне этой арабской весны режим Мубарака пал, так или иначе, братья-мусульмане оказались на какой-то короткий промежуток времени той политической силой, которая взяла власть. Безусловно, им в этом помогли, конечно. В том числе и наши американские друзья помогли. И в том числе катарские товарищи помогли напрямую. Вот. Не надо забывать, что известный телеканал катарский, большой, хороший, не знаю, можно ли называть в эфире его название, не делая ему рекламу. Вот. Там есть, например, отдельная телепередача, ну, не знаю, как сейчас, до некоторого времени была. Большая телепередача Юсуфа Аль-Кардауи, такого шейха и очень влиятельного человека в братьях-мусульманах, который из излагает доктрину постоянно, там, в том числе против России, говорит довольно активно, и против всех остальных. Вот. И катарские деньги, конечно, шли туда и Мухаммеду Мурс, и братья-мусульмане, когда они были в Египте. Но они продержались год у власти официально.
Потом их снесли.
Потом их снесли.
Снесли
их военные, но тоже не на пустом месте. Дело в том, что к концу этого года в Египте начались многомиллионные выступления против братьев-мусульман. Собственно говоря,
братья мусульмане. Что это не то, что хотел Египет.
Получилось не так, как хотели. Хотели снести Мубарака и сделать новый прекрасный демократический мир, а к концу там, 2012 года получили новую конституцию на принципах шариат. Немножко не то, чего ожидали. Вот. В итоге получили поддержку со стороны военных, а военные — это всегда очень серьезная сила, другая альтернативная, да, такая социальная структура во всех арабских странах, вот, которая братьев-мусульман снесла, которая тут же получила поддержку Саудовской Аравии, на этом противоходе Катар-Саудовская Аравия в регионе. Да. Вот сейчас это все продолжается.
С вашей точки зрения, Дмитрий, если рассматривать вот как бы цивилизационно, да, есть глобальный север, есть глобальный юг. И вот, вот эти движения, которые сейчас и запрещены в Российской Федерации, многие из них, они, ну, наверное, их нужно рассматривать в части вот этого глобального юга, который, вне зависимости от того, что они предлагают такие совершенно ужасные идеи, они предлагают это в качестве какой-то идеологии, доктрины и так далее. С вашей точки зрения, есть ли, насколько можно говорить о том, что глобальный север в сцепке с теми, с тем югом, который пропагандирует и все-таки исповедует какие-то цивилизованные ценности, может победить вот эту часть, которая пытается периодически о себе заявлять. Будь то в Египте в 2011 году, будь то в Сирии война, в которой продолжается уже много лет.
Мне кажется, что это уже давно было бы сделано, если бы энная часть представителей глобального севера не заигрывали бы регулярно с этими реакционными силами внутри юга. Вот в своих собственных политических целях, как мы это видим в той же Сирии, да, когда поддержку откровенно реакционным, откровенно исламистским группам оказывают понятные совершенно всем рукопожатные люди в хороших погонах с большими звездами, и не только. Вот. А вот если бы такие процессы не происходили, наверное, вот борьба с глобальным исламизмом, ну, если бы не была уже завершена, то она не было бы такой серьезной проблемы уже давно. Если бы американцы хотели победить Аль-Каиду, они бы его победили значительно раньше. Они десятилетиями бы искали Бен Ладена у себя под носом. Вот. Но пока это невыгодно, потому что в том числе сегодня исламизм — это еще инструмент контроля за этим глобальным югом. Мне очень нравится этот образ, потому что я его сам придумал. Тоже исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, стало генподрядчиком по хаосу в регионе. К нему обращается там Хочет корпорация какая-нибудь обратиться, скажет, вот нам нужно вот здесь вот небольшой хаос организовать. Можете? Говорит, можем. У нас там есть ячейка по франчайзинговому типу. За небольшие деньги, стоит это, кстати, очень смешных денег, на европейские и американские цены, мы вам там что-нибудь взорвем. Хотите? Там, ну, там ценник $5000
то
примерно.
С вашей точки зрения, да, это действительно вот так просто. Речь не идет о том, что вот как мы начали с вами разговор, с того, что плохо с образованием, плохо с деньгами, плохо с работой, плохо с какими-то, с тем, куда применить себя вот этим молодым людям, которые часть из них пытается вырваться в Европу, пытаясь убежать от той самой войны. Та же самая Европа говорит, нет, что-то вас как-то слишком много, мы сами не рассчитали.
Нет, все это проявление одной и той же сущности. То есть здесь не нужно упрощать совершенно точно. Есть все проблемы, которые вы описали. Есть там нерешенность, да, есть и идеологические, и культурные, и цивилизационные, как принято говорить, паттерны, да, которые укладываются в рамках этой исламистской идеи. А есть и вот такой чистый бизнес, который тоже в значительной степени поддерживает эту идею, потому что он его снабжает финансами, в том числе в нашем современном мире, где без финансов нельзя. Есть же хороший пример исторический. Гражданская война в Алжире в 90-е годы закончилась, в общем, победой властей, так или иначе, над исламистами. Да, там была тоже амнистия относительно массовая, да, но, тем не менее, власти победили, потому что финансовые потоки исламистов были на тот момент ничтожными, их почти никто не поддерживал. Никому не было интересно, в общем-то. А были примеры другие, когда вот постоянная эта подпитка давала возможность развиваться, давала создавать, возможность создавать новые ячейки. Я уж про исламское государство вообще молчу, которые на самофинансирование начали выходить и уже существуют на самофинансировании, так или иначе.
Юра Каменков говорит, костяк запрещенного исламского государства — это офицеры армии Саддама Хусейна. Как так получилось, что офицеры записались в бандиты?
Очень просто получилось. Значит, два принципиально важных момента. Когда режим Саддама Хусейна пал, и новая администрация, американская в том числе, начала перестраивать страну по-новому, все офицеры армии Саддама Хусейна подверглись так называемой дебаасизации. Они же все члены партии БААС были. Поняла, они все были члены партии БААС. И они лишили возможности устроиться куда бы то ни было на работу. Вообще. Они все люди с военным опытом, хорошим образованием, специалисты по химическому оружию, например. Вот. И тут же им предлагают хорошую альтернативу. Вы будете бороться с вашими врагами. Им же сначала об этом сказали. С оккупационным режимом, с, там, и так далее, и так далее. Вот откуда это все произошло в результате. А дальше на это начало наслаиваться. Дальше стали приглашать других наемников, стали искать другие варианты финансирования, стали перенаправлять движение исламского государства на Сирию. Опять же, да, создали сущность, а потом ее начали использовать.
7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер +7 95 88 88 948. Евгению Савельеву спасибо большое за фотографии на С-М4 Дон, где сейчас вот авария вот эта произошла, и кто-то тут, Вадим Шевляков еще говорит, на М4 вместе сужения дороги из-за ремонта цементовоз догнал фуру. Слишком большая длина обоих авто, хвост не дает проезда, легковая машина проехать смогла бы, но фора проехать не может. Вот почему там так сейчас все сложно. Наденьте, пожалуйста, наушники, вы уже надели. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, слушаем
вашему гостю.
Вопрос.
Задать такой параллельный вопрос. А что, он в России не наблюдает ту же самую эгилизацию, что мы теряем юг России по сценарию Косово? Он давно был в южных регионах, так что не надо говорить про близоруких европейцев и там большие погоны западные. Вот, вот мы у себя должны посмотреть. Спасибо.
Ну, как раз-таки наше участие, да, в ситуации в Сирии было, да, для того, чтобы избежать этого.
Мы смотрим за своим югом очень внимательно. Действительно, попытка оторвать юг от России, она осуществлялась, и те банды, которые бегали у нас по территории Чечни, в том числе Чеченской Республики, они чуть более чем наполовину состояли из наемников самых разнообразных. Давайте вспомним там хатабов и всех прочих товарищей. Это все тоже часть того же террористического интернационала. Именно поэтому выводы были сделаны, именно поэтому и в Сирии оказались наши военные в итоге, по просьбе сирийского правительства, понимая, что здесь наши интересы совпали. что в случае падения Сирии все эти товарищи с неизбежностью совершенно развернутся и радостно под черными и прочими цветов флагами пойдут на юг к нам. И здесь их будет значительно сложнее уже отловить.
У нас еще с вами тема есть по поводу развития вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности, потому что Госдума поддержала приостановку этого документа. Решение о возобновлении принимается президентом, сказано в бумагах. В пресс-службе Госдумы сообщили, что председатель Вячеслав Володин отметил, что Россия сделала все для того, чтобы сохранить договорные отношения и обязательства, которые были взяты СССР и США в 1987 году и гарантировали тогда глобальную безопасность для всех стран мира. Вот. А еще ранее Соединенные Штаты Америки сказали, что выходят из этого договора. Российская Федерация обвинила Соединенные Штаты в прямом нарушении этого договора. И был внесен в Госдуму законопроект о приостановке его действия еще в мае прошлого, в мае этого года. И с вашей точки зрения, как будет выглядеть мир без этого договора? Что будет?
Так, как он выглядит сейчас, он будет выглядеть. А это значит, что есть огромное количество стран, уже больше десятка стран, которые располагают технологиями ракет меньшей и средней дальности, кроме Соединенных Штатов и России.
Вы про Китай?
Китай, Иран, Индия, Пакистан. Ну, список длинный. Израиль.
Мир там, важнее разоружения, то есть.
Да, там очень много. Много кто это уже умеет делать, скажем так. Время действительно прошло с конца 80-х годов. Другой вопрос, что вот так вот на основе... А, кстати, у американцев такая же логика была, что вот столько уже стран обладает этой технологией, что зачем мы себя сдерживаем? Они все делают такие ракеты, давайте и мы будем делать.
Но логика была скорее, американцев. Как это, скорее для мира или для войны все-таки?
Нет, американцы это делают для войны, потому что такие ракеты им зачем-то потребовались. Они дешевле, мобильнее, их можно ставить там вдоль границ пачками. Да? Я обращаю внимание, что договор-то только наземного базирования ограничивал ракеты, не считая подводных лодок, самолетов и всего прочего, других носителей. Американцы уже давно де-факто из договора вышли, и мы про это им говорим тоже уже не первый год. Потому что те самые ракеты-перехватчики и ракеты-мишени, которые они используют в своих тестах, в данном случае я про ракеты-мишени, конечно, говорю, это те же самые ракеты средней и меньшей дальности. Они их уже делают, они их уже запускают. А в бюджете прошлого года Соединенных Штатов разработки научно-конструкторские на эти ракеты были заложены официально. И еще до того, как американцы объявили о том, что они выходят. Ну вот. И сегодня администрация нам говорит, что, знаете, мы подумаем еще, может быть, мы как-то... Давайте модернизируем с вами договор, и Китай обязательно туда притянем.
Ну, если Китай разрабатывает, это зачем ему этот договор?
Встает вопрос, зачем это Китай? Вот зачем? Китайцы на той истерии, которая вокруг Китая сейчас устраивают те же самые американцы, что они будут подписывать себе какие-то... вешать себе гири на ноги, как Советский Союз в свое время повесил. Ну, видимо, нет. У китайцев, знаете, есть специальный институт, они изучают опыт трагических ошибок Советского Союза на финальном этапе. Они прям на научной основе изучают это и делают правильные выводы.
Помните, мы с вами в контексте ситуации в Персидском заливе говорили о том, что системные игроки, есть несистемные игроки, которые так или иначе могут быть заинтересованы в дестабилизации. Так вот, если переносить вот эту терминологию, угроза от несистемных игроков, насколько она велика, что, возможно, в этом стоит искать причину, что договор останавливается. Ну, то есть противостояние между системными игроками, то есть системными государствами, это опасность и эта проблема несравнимо меньше, чем вхождение в игру и вот в какое-то противостояние несистемных игроков.
Ну, выглядит действительно так, но только зачем разрушать договор между Россией и Соединенными Штатами на эту тему? Ну, да, опасность системных игроков есть, притом для России это опасность куда выше, чем для Соединенных Штатов. Извините, опять же, до Соединенных Штатов ракеты меньшей и средней дальности, я напомню, до 5500 километров, да. Они, в общем, если и долетают, то с трудом и помахивая крыльями, так или иначе. А вдоль российского, южной границы, таких, в общем, игроков много, у которых такое есть оружие уже. И у России-то этих угроз значительно больше, чем у Соединенных Штатов. Но мы почему-то не говорим о том, что надо всю систему международных договоренностей о разоружении взять и демонтировать. И начать разрабатывать что-то опять же, старая, зачем разрабатывают ракеты прошлого века де-факто?
А некоторые эксперты, которые пытаются объяснить, что же стояло за этим, точнее, не что, а какие последствия могут быть, говорят, что качество вооружения — это сейчас важнее, чем их количество.
Тоже,
поэтому чего считать-то?
Тоже да. Это, правда, не касается глобальной войны, потому что если вдруг стартанет глобальная война, количество будет играть значение. Ну, все же понимают, что никто не будет закидывать друг друга немедленно там, сотнями ракет. Это закончится плохо одинаково для всех. Вот. А вот, кстати, вот эти ракеты меньшей и средней дальности, маломощные, американцы вполне серьезно рассматривают их тактическое применение, тактического ядерного оружия в конфликтах малой интенсивности. Такие задумки у американских военных есть. И это ответ на вопрос, а зачем им нужно выйти из договора и что они хотят поразрабатывать у себя в этой связи. Они хотят именно позаниматься разработкой таких маломощных ядерных зарядов. И, собственно, они этим уже занимаются.
А мы?
Я за нашими военными не подсматривал, но думаю, что наши военные... Они просто это пишут откровенно.
Американские же эксперты. А, что же не почитать-то, если пишут, понятно.
Вот, они же сами про себя все рассказывают, они люди откровенные и честные. Думаю, что наши военные тоже читают и все угрозы видят.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаем, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Стратегический вопрос по отношениям Москвы и Вашингтона.
Так.
Вот предшественник Обамы, Буш, как-то заметил по-философски, что США, в принципе, могут помочь любой стране с политическими реформами. Обращайтесь. И вопрос, вот когда у нас исчерпает себя нынешняя политика, не обратится ли тогда новая Россия за помощью в политических реформах к США? И не в интересах ли сейчас и США, и самих россиян? Вот если администрация Трампа просто проявит стратегическое терпение с отказом от рандеву, а будут перемены в России, то будет ее моральный союз с США. Спасибо.
Вопрос стратегический, вопрос интересный. Будем слоненка есть по частям. Во-первых, Соединенные Штаты действительно оказывали помощь многим странам в демократических преобразованиях. И примеры мы таких видим много. К сожалению, везде это закончилось примерно одинаково. У нас собственный пример такой есть с нашими 90-ми годами. Тоже закончилось к концу 90-х, вот на мой личный вкус и на мою личную память, не очень, честно говоря. Вот, эта демократическая организация как-то не сработала в данном смысле. Вот, поэтому помощь-то, конечно, оказывать можно, но не нужно забывать, что для любого общества, для любой страны... Только свой собственный опыт имеет значение. Невозможно взять и пересадить американскую систему куда бы то ни было, даже к нам, даже еще куда-то. Или взять, пересадить там, не обязательно американскую, там, британскую политическую систему, как бы она нам не нравилась, например. Взять, пересадить сюда, работать не будет. Не приживается, организм отторгает. Поэтому какие-то важные вещи... Хорошие вещи, там, суды какие-нибудь, да, что-нибудь такое. При всей неидеальности американской судебной системы, у них какие-то хорошие вещи там тоже есть. А можно подсматривать и забирать к себе. Этим занимались всегда и все в истории человечества. Подсматривать у соседей и забирать к себе. И все успешные, там, начиная от Римской империи и заканчивая, не знаю, той же Британской империи, всегда занимались ровно этим. И китайцами сегодняшними, которые подсматривают со всех сторон, вообще во все широкие глаза. У нас наша политическая система должна развиваться самостоятельно. Чем она, кстати, и занимается. Развиваться самостоятельно, чем она и занимается. Конечно, наверное, нам хотелось бы, чтобы она вот раз и... по щелчку в мгновение ока стала идеальной. Так, к сожалению, тоже не бывает. Только свой собственный опыт имеет значение. А для этого опыта нужно пройти некоторые этапы политического процесса, развитие демократии, еще
чего-то. Перескочить невозможно.
Перескочить нельзя.
По поводу договоров. Смотрите, Запад собирается совершить кибератаку на объекты российской инфраструктуры. Соответствующими сведениями располагает служба внешней разведки Российской Федерации. Отмечают, что предотвращением таких нападений занимаются спецслужбы. Так, в СВР ответили на, фактически на вот ту статью в NYT, в Нью-Йорк Таймс, где говорилось, что на энергетически значимые объекты Соединенные Штаты Российской Федерации так или иначе пытаются воздействовать. Вот. Не пора ли заключать действительно договоры не по поводу оружия, а как-то какие-то пакты в области кибербезопасности? Может быть, мир уже все, мир поменялся?
Так Вы не поверите, Россия Соединенным Штатам такой договор предлагает уже далеко не первый год.
Серьезно?
Отказываются, да.
А, вот
не хочут, простите за мой плохой русский язык. Не хотят, да, не хотят.
Непонятно, как это регулировать или что? Или
нет,
пока...
они не хотят себе связывать руки. Американцы абсолютно официально признали киберпространство пятой зоной военных действий. Вот.
А мы?
Сайбер... Мы уже тоже признали. Мы реагируем, но только как в данном смысле человек, который не начинает эту войну, а как человек, который реагирует на начало войны с неким не опозданием, но отставанием, скажем так. Там Сайберком, киберкомандование американское, в 2010 году было создано вообще-то. Это специальная структура для ведения военных действий в киберпространстве. Вот и все. Нечего на это... А американцы во всех своих документах официальных пишут, что мы должны через киберпространство давить на наших всех... тех, кто не хочет быть абсолютно нашими союзниками, вот как они говорят. И такое давление имеет высокую принуждающую способность.
И поэтому договора такого пока нет.
Да, не хотят.
Дмитрий Егорченков был у нас в гостях, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Спасибо, Дмитрий, что пришли.
Спасибо.